критическую минуту грешник сталкивается с массой практических трудностей. Например, в Писании неоднократно говорится, что мы должны верить. Но люди часто повторяют: «У меня нет веры». Одна девушка как-то призналась мне: «Я не могу верить. Я и хотела бы, да не могу». Родители вечно твердят: надо верить, ты должна верить, но во мне нет веры, и все тут. И желание есть, а веры нет. «Ничего», — ответил я, — «верить ты не можешь, но ты можешь попросить Господа дать тебе веру. Он даже в этом готов тебе помочь. Молись так: Господи, помоги моему неверию». Или вот еще. Слово повелевает нам покаяться. А если у нас вообще нет никакого желания каяться? Однажды я познакомился с студентом, сказавшим, что ему еще рано приходить к Богу. Он хотел еще немного побаловаться грехом и пожить в свое удовольствие. Вот как он рассуждал. Разбойник на кресте получил спасение, но ведь до этого-то он пожил вовсю, и ему уже пора было покаяться, а я еще молодой. «И что же ты собираешься делать?» – спросил я его. «Подожду еще лет 40», – ответил он, – «повеселюсь как следует, а потом покаюсь». Тогда я предложил ему помолиться. «Да как же я могу молиться?» – удивился он. «Можешь, можешь», – успокоил я его. «Господу ты можешь сказать все, что сказал сейчас мне. Он друг не раскаявшихся грешников, таких как ты». «Нет, такого я ему не могу сказать». «Но почему? Просто говори с ним честно. Выскажи ему все, что у тебя на сердце, он тебе поможет». В конце концов, молодой человек помолился и сказал Господу, что не желает каяться и принимать спасение. Еще он признался в том, что знает, как ему нужен Спаситель, и попросил Бога помочь ему. Господь совершил в нем свою работу покаяния, и с колен он поднялся уже спасенным человеком. Вот еще одна история. В XIX веке в Англии жила одна женщина. Ее родители были христианами, а она сама в течение долгих лет жаждала спасения. Она ходила слушать учения многих проповедников, посещала церкви и храмы, но все без толку. В полном отчаянии, уже ничего не ожидая, она однажды забрела в небольшую церквушку и села сзади, слушая пожилого проповедника. Вдруг посередине речи проповедник остановился и, указав на нее пальцем, сказал: «Вот вы, мисс, можете принять спасение сейчас. Делать вам для этого ничего не нужно». В ее сердце вдруг вспыхнул свет, и оно наполнилось покоем и радостью. В тот день Шарлотта Элиот отправилась домой и написала знаменитый гимн: «Такой, как есть, без лишних слов, к тебе, Господь, иду, иду». Эти слова указали тысячам грешников путь, по которому они могут смиренно приблизиться к Богу благодаря крови Христа. Да, сегодня мы имеем возможность сказать каждому жителю любого города, поселка, деревни, что они могут приблизиться к Богу и спастись такими, какие они есть. Я рассказал вам обо всех этих случаях только для того, чтобы показать: Спаситель всегда оказывается рядом с грешником и готов помочь ему сделать то, что сам он сделать не в состоянии. Именно поэтому мы можем говорить людям, что им ничего не нужно дожидаться, и они могут без промедления приблизиться к Богу. Каким бы ни было их состояние, какая бы проблема их ни мучила, они могут прийти к другу грешников и поведать ему обо всем. Первая встреча с Господом. Что такое спасение? По мнению многих, для спасения нужно верить в то, что Господь Иисус умер за нас. Однако нигде в Новом Завете именно такой формулировки вы не найдете. Конечно же, главный смысл новозаветных книг заключается как раз в том, что Иисус умер и вновь воскрес, чтобы люди могли спастись. Но прочитайте внимательно Новый Завет и скажите, в каком именно стихе говорится, что единственным условием спасения является вера в то, что Христос умер за наши грехи. В этих стихах говорится, что мы должны верить во Христа, а не верить в то, что Он умер за нас. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» – вот что сказал апостол Павел. Прежде всего мы должны верить в Него, а не в то, что Он сделал. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано, что всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную. Еще раньше в Евангелии Иоанна говорится, что Иисус пришел к Своим, и Свои Его не приняли. В конце евангельского повествования апостол утверждает, что оно написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, Христос, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Люди отвергли Его, но не потому, что Он сделал, а из-за того, кем Он был. В Евангелии Иоанна 3:16 не сказано: «Всякий, верующий в то, что Христос умер за него и понес его грехи на кресте, имеет жизнь вечную». Евангелие рассказывает о том, что Бог отдал Своего Сына, и именно в Него лично, нам и необходимо поверить. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Конечно, я не хочу, чтобы вы сочли меня модернистом, осмелившимся преуменьшить значение креста или отвести менее важное место заместительной смерти Христа. Я верю в необходимость Христового искупления и убежден, что и вы в это веруете. Поэтому я надеюсь, вы поймете, что осознание важности этого искупления не обязательно должно являться первым шагом грешника к его первой встрече с Господом. Осознание этого и благодарность непременно появятся, но сначала мы должны понять, имеем ли мы Сына Божьего, а не смысл, не замысел спасения. Первым условием спасения является не знание Его, а встреча, знакомство со Христом. Это очень важно. Есть множество людей, по рассказам которых Бог говорил с ними с помощью стихов, которые никоим образом не разъясняют путь к спасению. Мы боимся, что здесь кроется некое слабое место, однако приходится признать, что нередко Господу угодно действовать именно так. Помню, как я раньше хотел, чтобы все, кого я веду к Богу, спасались именно на основании Евангелия Иоанна 3:16 или 5:24 или 6:40. Но со временем я увидел, что для первоначального шага необходимо личное знакомство с Господом. Когда этот шаг сделан, остальное непременно последует. Поэтому неважно, какие именно стихи Господь изберет для этого первого шага. В конце концов, для того, чтобы включить в комнате свет, от нас не требуется предварительного, подробного изучения теории электричества и полного понимания природы этого явления. Лампа не скажет нам: «Не буду для вас светить, потому что вы ничего не знаете о тех принципах, на основании которых я включаюсь». И Бог не ставит понимание всех подробностей в качестве необходимого условия для того, чтобы приблизиться к Нему. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вот три примера из Евангелий. Какое самое первое необычное обращение из записанных в Новом Завете? Конечно же, обращение разбойника на кресте. До сих пор все указывало нам на грядущее распятие Христа. Теперь это распятие происходило у всех на глазах, и разбойник был его свидетелем. Этот человек был подлинным грешником, принимал соответствующие наказания в назидание другим, и его обращение тоже было своеобразным образом, образцом. Но признал ли он Иисуса своим спасителем? Что именно он сказал? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Лука 23:42. Что ответил ему Господь? Он не напомнил ему о его беспринципной жизни, не сказал, что он заслуживает смерти, и что он, Иисус, страдает сейчас за него и умирает за его грехи. Казалось бы, такая чудесная возможность провозгласить замысел спасения. Но Господь лишь ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ибо разбойник увидел, кто такой Иисус, и понял, что даже терпя незаслуженные страдания, он все равно будет царствовать и примет царствие. Он уверовал в Господа, и этого было достаточно. Вспомним теперь эпизод с женщиной из Евангелия Марка 5:24, где сказано, что толпы народа теснили Иисуса. Множество людей из этой толпы прикасалось к Иисусу, но из всех лишь одна женщина ушла исцеленной. Она исцелилась, потому что прикоснулась к Нему с особой целью. И одного прикосновения оказалось достаточно для исполнения ее желания, ибо она в духе протянула руку к Богу, чтобы Тот помог ей в ее отчаянной нужде. Давайте поговорим также о молитве фарисея и мытаря в храме. Фарисей знал все о том, как приносить жертвы десятины, но ничто в нем не взывало к Божьему сердцу. Но мытарь возопил: «Боже, будь милостив ко мне!» Что-то вырвалось из его сердца прямо к Богу, и от Бога немедленно донеслось ответное слово. Господь Иисус выделил его как человека, которого Бог назвал праведником. А что значит, когда человека называют праведником? А это значит, что он прикоснулся к Богу. В послании к римлянам подробно рассказывается о грехе и о пути к спасению, и изучая его, мы можем многое узнать об учении искупления. Однако написано оно для тех, кто уже спасен. С другой стороны, Евангелие от Иоанна систематически не излагает ни одной христианской доктрины, и тем не менее оно написано для мира, Иоанна 20 глава 31 стих. А мы бы точно сделали все наоборот, и были бы совершенно неправы. Ведь когда горит дом, жильцы надеются, что пожарные спасут их, а не просят прочитать лекцию о причинах загорания и способах тушения огня. Нет, сначала они выберутся из опасной зоны и только потом, может быть, расспросят обо всем, что их интересует. Одно время, уже приняв спасение, я с великим неодобрением читал проповедь Петра в день Пятидесятницы. Мне казалось, что в некоторых отношениях эта проповедь не соответствовала своему назначению. Я считал, что в ней ничего толком не пояснялось, потому что Петр ни слова не сказал о Божьем замысле спасения. Что говорил Петр? «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, предгвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его». Но уже тут-то воистину Петр должен был как следует все разъяснить. Уж здесь-то было самое время процитировать 53 главу пророка Исаии или каким-нибудь другим путем объяснить учение об искуплении. Но Петр упустил эту возможность и продолжал. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Как странно, что Петр даже не назвал Иисуса Спасителем. И тем не менее, каков был результат? Люди, как сказано в Писании, умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи братья?» Время спустя Петр отправился к язычникам, людям совершенно иной духовной культуры. Но уж там-то проповедь Евангелия, несомненно, должна быть прямой и ясной. Однако Корнилию Петр всего лишь рассказал, кто такой Христос. И хотя апостол, конечно же, упомянул о прощении грехов, тем не менее, он не дал никакого объяснения смерти Христа, и все равно на всех их сошел Дух Святой. Несомненно, из всего сказанного становится ясно, что спасение – это дело не знания, а прежде всего соприкосновения. Каждый, кто прикасается к Господу, обретает жизнь. Судя по проповедям Павла из книги «Деяний», можно сказать, что и он не слишком ясно излагал Евангелие. Много лет назад Евангелие проповедовалось совсем не так, как сейчас. Тогда не было настолько ясного разъяснения истины. Но разве истина оказывается здесь наиболее важной? Слабостью нынешних проповедей Евангелия является то, что мы пытаемся людей заставить понять Божий план спасения или стремимся подтолкнуть их к Богу с помощью страха перед грехом и его последствиями. В чем же здесь ошибка? Мне кажется, она в том, что наши слушатели не видят Господа, ибо мы не умеем как следует представить им его как личность. Они видят всего лишь грех или спасение, в то время как по-настоящему им нужно увидеть самого Господа Иисуса, познакомиться с Ним и прикоснуться к Нему. Слишком часто люди, принявшие спасение благодаря исключительно знанию, до отказа забивают свои головы фактами и доктринами. Они идут по жизни, практически не ощущая никакой нужды в Боге. Они все это знают. Они даже считают себя вправе покритиковать проповедника за то, как он преподнес библейские факты. Но когда наступает критический момент, когда они теряют все, что до этого имели, и им приходится в чем-то довериться Богу, они просто на это не способны. У них нет живого общения с Господом. Но, к счастью, есть и другие люди. Возможно, они знают совсем немного, но однажды они вышли из своего маленького мирка, прикоснулись к живому Богу, и теперь развиваются и возрастают в вере, даже перенося жесточайшие испытания. Вот почему мы прежде всего должны стремиться к тому, чтобы помогать людям познакомиться с самим Господом. Никто из нас не может постичь неисповедимые Божьи пути. Никто из нас не осмелится предписывать ему, как именно он должен действовать. Когда одному китайскому мальчику исполнилось 12 лет, мать взяла его с собой в храм в горах. Стоя около святилища рядом с матерью, он посмотрел на идола и подумал: «Ты слишком уродлив и грязен, чтобы тебе поклоняться. Не верю я, что ты можешь меня спасти. Зачем же тогда я должен тебе молиться?» Однако из уважения к матери он присоединился к исполнению обряда, а после того, как церемония закончилась, и его мама уже села в кресло подъемника, собираясь спуститься вниз, мальчик украдкой проскользнул за угол храма и оказался на открытом месте. Он постоял там, глядя на небеса, и сказал: «О Боже, кто бы ты ни был, я не верю, что ты живешь в этом святилище. Ты слишком большой, а здесь так тесно и грязно. Наверное, ты живешь прямо там, на небесах. Я не знаю, как найти тебя, но я предаю себя в твои руки. Ведь грех так силен, а мир тянет меня за собой. Я отдаю себя тебе, где бы ты ни был. 30 лет спустя я познакомился с этим человеком и рассказал ему Евангелие. Он ответил: «Сегодня я впервые познакомился с Господом Иисусом, но к Богу я прикасаюсь уже во второй раз. В тот день на горе, 30 лет назад, у меня внутри что-то произошло». Нашим Спасителем становится живой Господь, и Иисус не остается распятым и поныне. Сейчас Он правит, и за спасение мы отправляемся теперь не к подножию креста, но к престолу Вселенной, чтобы поверить в Него как в Господа. Может быть, нам нужно научиться более четко различать искупление и спасение. Искупление было совершено Господом Христом на кресте 2000 лет тому назад. Наше нынешнее спасение покоится на этом искуплении, которое совершилось раз и навсегда. Тем не менее, вы можете сказать, что были спасены 10, 20, 30 лет назад, а я могу сказать, что спасен совсем недавно, потому что спасение приходит непосредственно к каждому из нас. Оно является нашим личным участием во Христе. Здесь явно просматривается параллель с израильтянами, жившими когда-то в Египте. Искупленный Богом перворожденный сын должен был участвовать в пасхальной жертве, значит, не просто смотреть, как дверные косяки помазывают кровью искупления, но и есть приготовленный ужин, как то заповедал Бог в соответствии со своим замыслом очищения. Все это сводится к одному. Можно сказать, что спасение, являющееся личным и субъективным переживанием, основывается скорее на Господнем воскресении, нежели на Его смерти. Смерть Христа была необходима для того, чтобы объективно очистить грешников перед Богом. Однако Новый Завет особенно подчеркивает нашу веру в Его воскресение, ибо именно воскресение доказывает, что Его смерть была принята Богом. Мы веруем в Господа Иисуса Христа, воистину воскресшего и вознесшегося в славе, и стремимся подвести грешников к немедленному обращению с Ним, общению с Ним прямо сейчас. Честное сердце перед Богом. Перед тем, как перейти к рассмотрению третьей опоры, которую Бог предусмотрел для критического часа спасения в жизни человека, поговорим сначала о том единственном требовании, которое предъявляется самому человеку. Проповедуя Евангелие покаяния и веры через Иисуса Христа для прощения грехов, вы столкнетесь со множеством вопросов, которые зададут вам слушатели. Один человек, выслушав все ваши речи о грехе и возмездии, искренне заявит: «Да, я все это знаю, но мне нравится грешить». Что вы тогда ему ответите? Как мы уже говорили, здесь вашему слушателю поможет только друг грешников. Кто-то слушает и совсем соглашается, но, по видимости, никак не может это понять. На следующий день он сообщает вам: «Я забыл третий пункт. О чем в нем говорилось?» Спасение – это неаккуратное перечисление пунктов, даже не вопрос понимания или воли. Здесь речь идет о встрече с Богом, о том, как люди сами лично вступают в общение с Христом Спасителем. Что же тогда требуется от человека для того, чтобы эта встреча состоялась? В ответ на этот вопрос я попросил бы вас вспомнить притчу о сеятеле. Мне кажется, в ней ясно показано, чего требует от нас Бог. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Лука 8:15. Бог требует от человека чистого и доброго сердца. Доброго потому, что честного. Неважно, желает или не желает человек принять спасение. Неважно, все или не все он понимает. Если он готов честно сказать об этом Богу, Бог готов с ним встретиться. Возникает вопрос: – как примирить требование доброго и чистого сердца с утверждением о том, что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено, Иеремия 17:9. Однако притча о сеятеле имеет в виду не такого человека, который чист и честен в Божьих глазах, а такого, который честен с Богом. Какие бы помышления ни гнездились в его сердце, он готов чистосердечно и открыто поговорить об этом с Богом. Конечно, факт остается фактом. Человеческое сердце лукаво более всего и крайне испорчено, но даже лживый человек все-таки способен честно обратиться к Богу. Нечестивый, нечестный человек может прийти к Господу и честно сказать ему: «Я грешник, смилуйся надо мной». Он может быть честным в отношении своего стремления к Богу. Вот чего ищет в людях Бог, и это его желание выражено в Божьем Слове. «Очи Господа обозревают землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 2 Паралипоменон, 16:9. Основным условием спасения грешника является не вера или покаяние, а честность сердца при обращении к Богу. Бог ничего от него не требует, кроме этой честности. Именно в этом уголок прямоты и искренности, находящийся в лживом и лукавом сердце. В него-то и падает доброе семя и приносит плод. В сердце одного из двух разбойников, висевших на крестах рядом с Иисусом, была капелька этого честного желания. Мытарь, молившийся в храме, был обманщиком, но ему хватило честности, чтобы признать свою греховность и воззвать к Богу о милости. А Савл Тарсянин? Он вообще не желал никакого спасения во Христе Иисусе. Однако во время путешествия по дороге в Дамаск Господь различил в нем стремление быть честным с Богом, и именно с этого началось знакомство Павла с Господом. Он искренне прикоснулся к Господу, воззвав: «Господи, что повелишь мне делать?» И этого прикосновения было достаточно для того, чтобы Павел немедленно обрел спасение. Ибо сам факт Евангелия дает грешнику возможность первой встречи с Иисусом Христом и тем самым спасает его. Сам факт Евангелия, а не то, насколько грешник его осознает. Как показывают приведенные примеры, каждый грешник должен склониться перед Богом с честным сердцем и откровенно рассказать ему о своих мыслях и желаниях. Будучи христианами, мы знаем, что нам необходимо молиться во имя Господа Иисуса. Посмотрите Иоанна 14:14, 15:16, 16 глава, стихи 23-24. И для нас это не формула, а шаг веры во Христа. Но с грешниками все обстоит иначе, ибо существуют такие молитвы, которые Бог услышит, даже если они и не были произнесены во имя Иисуса. В книге Деяний 10:4 ангел говорит Корнилию: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Если человек искренне от сердца взывает к Богу, Бог услышит его. Сердце грешника не может не тронуть Божье сердце. Поразительным примером человека, пришедшего к Богу без малейшего желания спастись, является одна англичанка, жившая в прошлом столетии. Происходя из богатой семьи, молодая, цветущая женщина получила хорошее образование, была прекрасным музыкантом, искусно танцевала. Однажды вечером она была приглашена на бал. Специально к балу ей сшили прелестное платье, и в тот вечер она была в центре всеобщего внимания. Все стремились подойти к ней и заговорить с нею. После бала она отправилась домой. Там она скинула бальное платье и отшвырнула его. Затем она бросилась на колени и воскликнула: «О Боже, у меня есть все, чего только можно желать. Богатство, красота, известность, молодость. Но все равно я совершенно несчастна и разочарована». Христиане утверждают, что это доказывает, как пуста и бессмысленна жизнь без Бога. Они говорят, что Иисус может спасти меня и дать мне покой, радость и счастье. Но мне не нужно то счастье, которое Он мог бы предложить. Я не хочу, чтобы меня спасали. Я ненавижу Тебя, ненавижу Твой покой и Твою радость. Но, Боже, дай же мне то, чего я не хочу, и, если можешь, сделай меня счастливой». В записях о ее жизни сказано, что с колен она поднялась спасенной и стала потом женщиной, глубоко преданной своему Господу. Я еще раз подтверждаю, что все, что нужно для спасения, это честное сердце. Если вы стремитесь к Богу, прийти к Нему нетрудно. Но слава Господу, даже если вы не желаете к Нему приближаться, Он все равно услышит вас, если вы с Ним честно поговорите. Помощь близко. Мы сказали, что для спасения достаточно воззвать к Богу всем сердцем. По словам пророка Иоиля, который вспоминает Павел, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И это возможно, потому что Бог исполнил свое обещание, упомянутое Петром и данное в том же самом пророчестве Иоиля: «Излию от Духа моего на всякую плоть». Поскольку Дух Святой излился на все человечество, одного вопля к Господу будет достаточно. Ни один проповедник Евангелия не принесет настоящей пользы, если не верит в это. Присутствие Святого Духа, Его близость к грешникам жизненно важны для нашей проповеди. Бог, живущий на небесах, слишком далек, человеку до Него не дотянуться. Но в послании Римлянам Павел пишет: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Близко к тебе слово, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Римлянам 10 глава. Я всегда верю, что Святой Дух сходит на человека, когда я ему проповедую. Я не хочу сказать, что Дух оказывается в сердце неверующих, нет, но Он сходит на них. Что Он делает? Он ждет, желая привести Христа к ним в сердце. Дух Святой ожидает, чтобы войти в сердце слушающего Евангелия. Он похож на свет. Даже если вы чуть-чуть приоткроете шторы, свет вольется в комнату и осветит все внутри. Пусть сердце всего лишь воззовет к Богу. И в тот же самый миг Дух Святой войдет в него и начнет преображать человека изнутри, совершая дело обличения, покаяния и веры, то есть чудо нового рождения. Апостолу Петру не только удалось воочию видеть воздействие Духа Святого на его слушателей во время проповеди в доме Корнилия. Святой Дух, конечно же, действовал и в сердце самого Петра. «Когда же я начал говорить, — рассказывает он, — сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Может быть, первейшее условие успеха в деле завоевания людей для Христа заключается в том, что мы должны помнить. Тот же самый Святой Дух, который помог нам в отчаянной нужде, находится теперь рядом и ожидает возможности войти и точно так же осветить сердце неверующего и сотворить доброе дело спасения, ибо, воззвав к Богу, грешник открыл Духу дверь. У меня был знакомый, который отправился проповедовать в другой город. Одна женщина захотела встретиться с ним. Он побеседовал с ней, рассказал о Христе. Он говорил о ее грехе, о наказании за грех и о Господе, пришедшем спасти нас. Но женщина ответила ему: «Мне кажется, вы не знаете, как сладок грех. Вам-то ведь его не удалось отведать. Мне нравится грешить. Без этого жизнь была бы пустой». Спустя какое-то время мой друг предложил ей помолиться. Она сказала: «Как может такая грешница, как я, молиться вашему Богу? Я не нахожу в своем сердце покаяния. Я не могу сказать ему ничего такого, что он мог бы принять». Но мой друг ответил: «Мой Бог все понимает. Он рядом с вами и может услышать любую молитву. Так что можете сказать ему все, что только что говорили мне». Она была поражена, ведь до того момента ей приходилось слышать только формальные молитвы, во время которых люди говорят то, во что на самом деле не верят, молятся ради проформы. Проповедник показал ей стих из книги «Деяния», где рассказывалось о язычниках, на которых сошел Дух Святой, и Бог дал им покаяние в жизнь. Тогда она помолилась и все высказала Богу, понимающему грешников. «Хотя я и не хочу каяться, — просила она, — Боже, помоги мне и дай мне покаяние». И Бог ответил ей. Она впустила Святого Духа в свое сердце и поднялась с колен спасенной. Вот в чем заключается наш принцип. Поскольку Иисус – друг грешников, и поскольку Дух Святой готов взять на себя то, что не способны сделать люди, грешники могут прийти к Богу такими, какие они есть. Для этого им совсем не нужно меняться или искать в самих себе силы, чтобы что-нибудь сделать. Человек просит вам рассказать ему Евангелие спасения, а потом говорит: «Знаете, я хочу спастись». Вы отвечаете, что ему надо верить, а он говорит: «Я не могу поверить». И что вы тогда будете делать? Скажете ему: «Извините, мне кажется, вы не готовы спастись. Идите и приходите потом, когда сможете поверить, так?» А разве тем самым вы не требуете от него сделать что-то для своего собственного спасения? Или кто-нибудь другой скажет вам: «Я не хочу принимать спасение». Что вы тогда предпримете? Отошлете его прочь до того момента, пока скорби или трудности не заставят его обратиться к Богу? А вдруг тем самым вы закроете для него дверь спасения? Зачем мы предъявляем грешникам столько требований перед тем, как им спастись? Уж если Иисус воистину является другом грешников, люди могут приходить к нему такие, какие они есть на самом деле. И уж если его Дух действует рядом с нами, можно рассчитывать, что он совершит то, что сами грешники сделать не в силах. За 20 лет благовестия в Китае мне, конечно, приходилось видеть многих, кто с самого начала понял путь спасения, с самого начала осознал свой грех и с самого начала покаялся и уверовал. И все они пришли к Христу на этом основании и приняли спасение. Но, слава Богу, были и многие другие, которые не покаялись и не уверовали, и даже сознательно не стремились к Богу в самом начале. Тем не менее, их уговорили честно предстать перед Господом и поговорить с Ним лично. И во многих случаях за этим точно так же последовали понимание, осознание грехов, покаяние и вера, и в результате люди были спасены самым удивительным образом. И это убеждает меня. Для того, чтобы спастись, человек не должен соответствовать никаким иным требованиям, кроме двух – быть грешником и быть достаточно честным человеком, чтобы сказать об этом Богу. Этого достаточно, чтобы Дух Святой начал производить в человеке преображающее его чудо покаяния. Мы упомянули тех, кто не желает каяться и не может уверовать. Мы вспомнили тех, у кого нет ни малейшего желания спастись, и тех, кто считает себя слишком грешными для спасения. Мы поговорили о тех, кто запутался и не может понять Евангелие, а также о тех, кто все понимает, но не хочет признать над собой Божью власть и Божьи права. И все эти люди, тем не менее, могут быть спасены. Я встречал множество людей, соответствующих этим шести описаниям, и немалое число из них сразу принимало спасение. Кроме того, я беседовал с людьми седьмого типа, с теми, кто вообще не верит в существование Бога, и даже им осмеливался говорить о том, что никто не требует, чтобы они сразу же сменили свой атеизм на теизм. И они могут быть спасены даже без всякой веры в Бога, если смогут честно об этом заявить. Некоторые, конечно, возразят, а как же тогда послание евреям 11:6? Разве здесь не ясно сказано, что требуется, по крайней мере, вера в Божье существование? Ну что ж, было время, когда и я считал именно так. Но однажды я по-новому узнал, как бесконечно далеко готов идти Бог, чтобы встретить своего сына, возвращающегося из чужих стран. А случилось это так. Однажды я проводил собрание в Южно-Китайском колледже. Там я встретил старого друга, мы когда-то учились вместе. Он какое-то время провел в Америке, а сейчас работал в этом колледже профессором психологии. У него было свое представление о религии, и он постоянно утверждал на лекциях, что может объяснить так называемые обращения с чисто психологической точки зрения. Перед началом собрания я пришел к нему и рассказал о Христе. Из вежливости он немного послушал, но в конце концов улыбнулся и сказал: «Зря ты мне проповедуешь. Я вообще не верю, что Бог есть». Я ответил, может быть, несколько поспешно: «Даже если ты не веришь, что Бог есть, просто помолись. Обязательно что-то для себя откроешь». Он рассмеялся и воскликнул: «Помолиться? Даже если я не верю в Бога, да как же такое возможно?» И тогда я сказал: «Хотя ты и не можешь отыскать лестницу вверх к Богу, это никоим образом не меняет того факта, что Он сошел на землю, чтобы найти тебя. Только помолись». Он снова рассмеялся, но я продолжал уговаривать его помолиться. Я сказал: «Могу подсказать тебе молитву, которую даже ты сможешь повторить. Говори так: Боже, если Бога нет, то моя молитва бессмысленна, и молюсь я зря. Но если Бог есть, то каким-нибудь образом покажи мне это». Он ответил: «Но как же этот гипотетический Бог связан с Иисусом Христом? Как все это связано с христианством?» Я просто посоветовал ему добавить к молитве еще одно предложение и спросить Бога об этом тоже. Я объяснил, что не прошу его признать существование Бога, я вообще его ни о чем не прошу, кроме одного – быть честным. Молитва должна исходить от сердца, не нужно просто повторять пустые слова. Уходя, я не знал, получится что-нибудь из всего этого или нет, но перед уходом оставил ему Библию. На следующий день, в конце своего первого евангелизационного вечера, я попросил всех, кто принял спасение, встать. Первым из поднявшихся был этот профессор. А позднее я подошел к нему. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался я. «Много всего случилось», – ответил он. «Я спасен». «А как это произошло?» «А вот как. Когда ты ушел, – стал рассказывать он, – я взял в руки Библию и открыл ее на Евангелие от Иоанна. В глаза мне бросились слова: на следующий день, на завтра, на следующий день, и я подумал: а этот парень знает, что говорит. Он это все видел. Это как будто его дневник. Потом я подумал обо всем, что ты мне говорил, и попробовал усмотреть в этом какой-нибудь подвох. А вдруг ты хотел обвести меня вокруг пальца? Я все разложил по полочкам и не нашел ничего подозрительного. Все оказалось совершенно разумным. Почему бы тогда мне не помолиться, как ты и говорил? И вдруг мне в голову пришла мысль: а если Бог на самом деле есть, что же мне тогда делать? Ведь я доказывал всем студентам, что в религии нет смысла, что все можно объяснить психологически. Смогу ли я признаться им, что все это время ошибался? Я тщательно все это взвесил, но все-таки решил, что лучше быть честным. Ведь если Бог на самом деле есть, было бы глупо в него не верить. Так что я встал на колени и начал молиться. И во все время молитвы я знал, что Бог есть. Не могу объяснить, каким образом я это знал. Просто знал и все. Потом я вспомнил Евангелие от Иоанна, которое читал, и вспомнил, как мне показалось, что оно написано человеком, видевшим все воочию. Теперь я знал, что именно так все и было, что Иисус – это Сын Божий, а я спасен. Просто удивительно, что может сделать наш Бог. Отправляясь на проповедь Евангелия, никогда не забывайте, что Он – живой Бог, готовый действовать по Своей милости. Даже если люди могли бы быть немного лучше, чем сейчас, вряд ли это бы им помогло. А если бы они были хуже, чем сейчас, это все равно не смогло бы Богу помешать. Все, чего Он ищет, это доброе и чистое сердце. И никогда не забывайте, что рядом с вами Святой Дух, действующий в силе, чтобы склонить человеческие сердца к Господу. Доверьте Ему каждую человеческую душу, которую пытаетесь привести к Богу. В одиночку рыболов из вас получится неважный. Но трудясь вместе с Духом Божьим, вы можете быть уверены, что поймаете великое множество рыб.